Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. С нами Дарья Колесниченко, которая вернулась с теплых краев с отдыха. Здравствуй, Даша.
Привет, Иван, и привет слухачам.
Да, сегодня мы будем говорить тоже о теплых краях. Начнем, по крайней мере, с них, с Афганистана. Что там случилось, я думаю, все плюс-минус уже знают. Там случилось практически захват власти террористической экстремистской группировкой «Талибан», которая навела много, вся эта история навела очень много шума и шороха по всей планете. И особенно сильным, конечно, был эффект в Соединенных Штатах Америки, поскольку именно эта страна 20 лет назад туда вела свои войска для стабилизации ситуации, для изгнания того самого Талибана оттуда, который сейчас вот опять пришел там к власти. Это, конечно, все вылилось в средней тяжести, я бы сказал, политический кризис в самой Америке, потому что очень многие противники Джо Байдена обвинили его в том, что он все делает неправильно, вообще не надо было это делать. Если и надо было, то надо было делать как-то по-другому. Но я так понимаю, что на самом деле все не так уж и плохо для Байдена.
Так, дивись, вже понад тиждень, я думаю, ти все бачив, це лиється просто тони бруду на Байдена, і лється він зі всіх сторін, з яких тільки можна, навіть самі ж демократи так само наїжджають на Байдена, і так само ЗМІ, які навпаки завжди, навіть під час інавгурації Байдена, просто хвалили, там молились фактично на нього, зараз його абсолютно ніяк не шкодують та і не жаліють. Так ось, і основне питання заключається в тому, як в результаті це все вплине на Байдена в самій Америці і на виборців Байдена. Я скажу так, як на мене, то ця ситуація серйозно на Байдена не вплине, на його електорат. Єдине, і не змусить так відвернутися його виборці від нього, тому що типовий такий виборець Байдена, так і будь-якого майже там президента США, він не дуже зацікавлений саме у цій міжнародній історії. Тобто, так вони дивляться ці всі жахливі кадри, де люди чіпляються за... За літак, так, який летів до США, хочуть, щоб їх врятували, евакуювали, але для них найбільш головне – це економіка. Тобто, якщо при Байдену буде рости економіка, вона зараз нормально все з економікою, так, то і Байдену будуть вибачати такі всякі історії.
Даже это.
Так. І якщо Байден так само зможе нормально боротися з тим самим ковідом, але знов-таки і ковід, і економіка – це все взаємозв'язані питання.
Да, я з тобою тут соглашусь. Знаєш, що даже я тебе так скажу. Зараз, на самом деле, рейтинг Байдена пішов вниз. Тобто, зараз він достиг самої нижньої точки, по-моєму, там щось около 47%.
Менше 50%. Это было, да. Ось недавно больше.
Да, но я думаю, это, знаешь, временное, как раз на фоне всех этих ужасных кадров, потому что я вот, кстати, выяснил интересную ситуацию. В 75-м году, когда американцы выходили из Вьетнама, рейтинг тогда, по-моему, Джеральд Форд был президентом США, тоже упал до, вот когда вот была вся операция «Порывистый ветер» в Сайгоне, когда с крыши посольства США в Сайгоне эвакуировали людей, рейтинг его обвалился. Но уже буквально через месяц рейтинг Форда взлетел до самых высоких значений. Если Форд был, по-моему, Форд все-таки был президентом тогда. Так вот, до самых высоких значений за все его президентство. Почему? Потому что всем пришло понимание. Блин, война во Вьетнаме, которая столько крови вытащила, столько жизни, столько денег вытащила из Америки, закончилась. Люди ему были очень благодарны за то, что он прекратил эту войну. Я думаю, с Байденом может
так,
быть то же
так
самое.
Так, сам, трохи пізніше ще про це більш детально поговоримо. І фактично, зараз, як на мене, не зовсім справедливо, і деякі люди все-таки, я думаю, це розуміють так само, летять всі камені у Байден. Тому що насправді не Байден причина тому, що відбувається. Можливо, частково те, що він не зміг організувати цю всю історію, евакуацію так якимось нормальним чином. Тобто вони не були готові, да, що це все відбудеться настільки швидко.
А але, ніхто не був готов.
Так, на самом... А загалом, насправді, тоді можуть бути питання до Джорджа Буша молодшого, наприклад, який це все розпочав, до Барака Обами. До Дональда Трампа, того, що ж не...
Который, кстати, заключив соглашення з талібами об уході.
Так, тому що до них чомусь нема питань, а зараз все полетіло на Байдена. Це несправедливо, насправді. І ще один...
Надо одно так сказати. Ми тут Байдена не любимо. Просто ми Байдена пытаемся оценивать критически, когда он делает какие-то глупости, и, в общем, пытаемся оценить нормально, когда он делает все нормально. То есть вот то, что человек закончил войну, самую длинную войну в истории своей страны, это нормально. Конечно, могут быть вопросы к тому, как он это закончил, но мне кажется, что все-таки то, что он ее закончил, перевешивает то, как какие-то там какие-то проблеми з тим, як іменно це случилось.
Так, найбільше ж йому починають закидати навіть всій Америці в його обличчя, що, мовляв, який Америка тоді партнер, якщо вона може протягом багатьох років підтримувати там когось так, а потім взяв і кинув, як кажуть. Але, мабуть, все-таки іншим країнам треба трошки більше розуміти, що ніхто вас там дуже довго, століттями підтримувати не буде.
Да,
і це
так.
Насправді ваші найбільше проблеми, а не Байдена чи там Дональда Трампа, чи хто там буде наступним.
Потім, знаєш, я ще слухав цікаву історію в передачі Куомо Прайм Тайм, того самого Криса Куомо на CNN, который, браття которого ми ще сьогодні поговоримо. Так от, там була цікава історія, він розказував, точніше, не він, один з його гостей, що прийшов в аеропорт этот кабульський, один із переводчиків, афганец, и сказал, давайте, они говорят, ну, мы тебя можем вывести, если хочешь, давай. Он говорит, да, только мне нужно еще мою семью вывести. Они говорят, хорошо, давай, сколько там билетов, 5-6? Он говорит, 21 человек еще со мной. И вот тут возникает проблема. У них там, допустим, было 10 тысяч переводчиков, да? Но если у каждого есть 10 тысяч переводчиков, еще по 20 человек, то не очень понятно, всех их вывозить, не всех, как отделять одних от других. В общем, там у американцев реально большая проблема с тем, как организовать этот процесс, кого брать, кого не брать. То есть, еще в этом сложности, наверное, есть.
Так, и решение Байдена взагалі про выведение цих військ з Афганістану, насправді його дуже багато людей підтримували. І більшість американців, наприклад, вони навпаки говорили, так, нарешті вже війська виведені. Так, там від 53 до 38%, коливаються по різних опитуваннях ось ці показники. Але там понад 60 не схвалюють, як саме це все відбувається. Тому зараз яке завдання Байдена? Щоб це все зробити, вже не вдалося це зробити максимально адекватно. Тепер перед ним завдання це все якось вирулити так, щоб в результаті ніби виправити хоч трошки цю всю ситуацію. А як її будуть виправляти, давай, мабуть, поговоримо вже в наступній частині.
Давай.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор, говорим о том, как Америка справляется с ситуацией, сложившейся в Афганистане, о том, как Джо Байден пытается все-таки исправить ситуацию, когда его сейчас все критикуют за то, как именно он проводит вывод войск из Афганистана и эвакуацию тех людей, которые помогали американцам во время 20-летнего присутствия США в этой стране.
Ну, насправді, Байден намагається врятуватися медійно, скажем так, тому що вже протягом декількох днів він майже щодня виступав з якимись промовами так щодо цієї ситуації, а і там два дні чи три рази навіть відповідав на запитання журналістів. Це перше, як він намагається так, що як він намагається виправити цю ситуацію. Друге, високопосадовців, чиновників з адміністрації почали відправляти на телеканали. Вони там роздають інтерв'ю, коментарі, якось намагаються пояснити, чому все сталося так, як сталося. І щодня, іноді там декілька разів на день, Білий Дім в ЗМІ надсилає різні релізи, скільки людей евакуювали. Ось найбільше, до речі, вони акцент роблять саме на евакуації. Да. Вони весь час називають цифри якісь.
Ну, у Байдена реально главная сейчас перед ним задача эвакуировать всех американцев и как можно больше афганцев. Там действительно цифры поразительные. Там десятки тысяч людей в день сейчас оттуда вывозят.
70 тысяч вони планують вивезти за день чисто.
Да, ну там, короче, какие-то огромные. То есть это самая крупная операция по перевозке людей воздухом со времен блокады Берлина во время Холодной войны, там еще в 70 или в 60, не помню, когда это было. В общем, сейчас, конечно, то, что они делают, это просто поражает воображение с точки зрения организации логистики. Это очень круто.
Так, ну, якщо загалом це все брати, то Байден і його адміністрація намагаються зробити так, щоб у результаті в людей стерлися потім з часом, а вони завжди стираються якісь та негативні ці згадки про те, як люди хапалися за літак і які там були провали, так? А в результаті буде в пам'яті тільки те, що Байден був президентом, який закінчив цю війну.
І ще одна задача, ти правильно все говориш, ще одна задача у нього, яка піаровська теж задача в більшій степені, чим така прикладна, це зробити так, щоб во время евакуації не погиб ні один американський солдат. Щоб потім виходити і всім говорити, да, було хаотично, но ні один американець не погиб. Вот для них это супер важно, чтобы действительно не была пролита кровь американцев.
А Талібан же там, вже Талібан почав погрожувати, що якщо вони там до 31-го числа не заберуться, то там можливі наслідки.
Да. Таліби так і сказали, що вони, я думаю, це делать, знаєш, вони не вряд ли будуть нападати. Почему? Потому что для них, конечно, для талібов самое главное, чтобы эта эвакуация не растянулась навечно, чтобы американцы не засели в этом аэропорту и вечно оттуда не эвакуировали людей. Поэтому они сказали, 31-го выметайтесь, до 31-го собирайте вещи. И я думаю, что даже если там американцы на 2-3 дня задержатся, то как би все нормально буде. А якщо вже на неділю більше, ну тоді будуть послідки.
Це по-перше. По-друге, талібам так само потрібно те, щоб їх хтось визнав.
Да,
а якщо вони почнуть вбивати когось, то зрозуміло, що ніхто їх визнавати потім не буде.
Да, ну і надо сказати, американці самі стараються. От буквально сьогодні прийшла інформація о том, що ЦРУ запустила несколько тайних операцій по вивозу американців із каких-то точок в Кабулі, в Афганістані, де їм приходить, їм, кстати, на СМС, на телефон приходить СМС-ки, типу, собирайтесь там-то, там-то, в таких містах. Они собираются американцы, там по 20-30 человек, туда прилетают в вертолетах, подбирают и увозят в аэропорт. То есть вот это ЦРУ сейчас проводит такие операции. Ну, либо на машинах, но в основном вертолетами их
отдавалось. До речі, бачив новину про те, що двоє сенаторів, я не пам'ятаю їх імена, ветерани колишні, вони поїхали в Афганістан на розвідку таку подивитися, що там відбувається. Білий Дім їх за це розкритикував. Джейн Псакі заявила, що взагалі не, зараз не час займатися подорожами до Афганістану.
Ну, да, я, в принципі, це, по-моєму, республіканці були, тот і другой, вони вирішили так випіндритися і сказати, що от ми тут, типу, пулі свистіли у нас над головою, но на самом деле, конечно, якщо з ними щось случиться, Білий Дім скаже, ну, от ці два дурака, блін, у нас повні руки проблеми так спасати людей, ще й заботиться об цих двох стариках, нам, как бы, ще не досуг, в общем. Короче говоря, ситуація, конечно, странная, но я думаю, наверное, надеюсь, что с ними, во-первых, ничего не случится, во-вторых, что они все-таки уедут оттуда, посмотрев и полюбовавшись на все нормально. Ну, вообще, конечно, интересная ситуация. Я думаю, в целом, если у Байдена получится провести эвакуацию как можно большего количества людей, вывести оттуда плюс-минус всех американцев и не потерять при этом ни одного человека, то все ему простят и через полгода скажут, что операция эта была сделана отлично.
Так и насправді Байдена провини тут немає. Йому там хтось приніс якісь доповіді, хтось йому сказав, що все окей.
Ну, він ж не сам там... Ну, це не хтось, це йому, скоріше всього, американська розвідка доложила.
Ну, я маю їх на увазі, так. Так він ж не сам їздив там в Афганістан і провіряв, що як буде.
Конечно,
тобто, да, там, да. Байден, я думаю, хтось, мабуть, дуже сильно дістав.
Ну, там, скоріше всього, понимаєш, я говорив, коли тебе не було, що вряд ли би там американське міністерство оборони могло прийти к Байдену і сказати... Ну, Байден спрашивает, так, интересно, если мы выведем войска, сколько продержится афганская армия? Они же не могли сказать, понимаете, афганская армия не существует, все деньги украдены, и поэтому афганская армия развалится за 2 недели. Такого они сказать не могли. Они сказали, ну, наверное, полгода продержится. Да? Вот как-то так. И поэтому Байден как бы выстраивал свою стратегию, исходя из того, что афганская армия продержится полгода. Но она и не продержалась 2 недель. Она за 11 дней там все разрушилось.
Так, тому я и говорю, да. Що питань тут до Байдена особливо немає. Найбільше питання, так, є до попередньої влади, яка була, куди йшли ті гроші, куди ви їх вкладали, якщо ви тільки пішли і зразу там
сталося. Звісно, куди. Та весь город Дубай, ну, не весь, хорошо, значить, значительная часть построена на деньги, украденные в Афганистане афганскими политиками. Они туда просто мешками возили деньги. Кстати, президент, уже низложенный президент, этот Ашраф Гани, он прилетел уже в Дубай с мешком денег со 169 миллионами долларов.
Я думаю, он будет очень приятно там проводить час.
Я думаю, да, скучать он там не будет, это точно. Кстати, я думаю, афганцы сейчас какие-нибудь талибы начнут на него охоту и потребуют у него вернуть денежки. В общем, это было бы логично. Но сама в целом эта ситуация, конечно, она супер неприятная для любого политика. Многие говорят, надо было раньше готовиться. Дело в том, что если бы Байден начал раньше подготовку к эвакуации американцев, то и раньше все развалилось бы. Потому что вот в тот самый момент, когда он говорит, мы начинаем вывод войск, все начинает валиться и разваливаться. Отчет включается в тот момент, когда Байден сказал бы, что все, мы уходим. И... Те же 11 дней, просто отсчет бы их начался раньше, не вот сейчас, а на несколько
месяцев
раньше.
Ну так, результат был один и той самый.
Поэтому, конечно, когда человек проигрывает, или какая-то армия проигрывает войну, а здесь действительно речь, надо говорить честно, о проигранной войне, красивого выхода, идеального с фанфарами быть не может триумфально. Вот только так и получается.
Ты знаешь, зараз ще дуже самі журналісти наїжджають на деяких журналістів за те, що вони зараз критикують Байдена, а насправді там 20 років тому вони навпаки це все дуже підтримують. І влаштовували просто якісь темні, знаєш, людям, які виступали проти введення цих військ.
Так що, думаю, що ми з тобою сойдемося в тому, що Байден робить зараз все плюс-мінус нормально.
Він робить навіть, як тут можна зробити, тобто нічого не зміниш.
Да, ну, смотри, далі у нас буде вже обсуждення Куома, губернатора штату Нью-Йорк, його брата.
Колишнього.
Да, його брата із телеканалу CNN.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
В ефірі Радіо НВ говоримо про Америку і про те, що там саме цікаво відбувається. Так ось, вже колишній губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо офіційно вже залишив свою посаду. І навіть він залишив свою посаду після того, як його 11 жінок офіційно звинуватили у сексуальних домаганнях. Потім велось розслідування, і розслідування підтвердило, що так, мабуть, там все-таки щось Куомо не те робив. І вже через два тижні назад він написав заяву, і нарешті ця вся історія закінчилась офіційно. Він виступив з офіційною останньою своєю промовою, і в якій посипався просто звинувачуваннями на весь світ. Кого тільки можна, то він звинуватив. І давай зараз трохи я розкажу, що він там розповів.
Давай.
По-перше, він заперечив, що він взагалі домагався до жінок, що жінки все понапридумували, набрехали, але при тому він сказав цікаво, що я дуже радий, що у нас жінки такі хоробрі, що вони можуть розповідати все-таки про якісь такі факти. Думаю, що він тут все-таки трохи полицемірив. Так, потім він купу раз звинуватив всіх у несправедливості, що розслідування було нечесним, що ніяких таких домагань не було. І взагалі оця генпрокурорка Летиція Джеймс, її звати, яка і займалася цим розслідуванням, на яку він мав дуже великі надії, що вона розслідування проведе таким чином, що в результаті він буде невинуватим. І він сказав, що це була просто така петарда проти нього, яка врешті-решт зірвалася і викинула його просто з влади.
А бідося, як
так. І так само Куомо, хоча його помічник заявляв про те, що Куомо зовсім не планує балотуватися на четвертий термін, ну, очевидно, чому, що після такого скандалу його там ніхто не чекає, так? Все-таки звучав Куомо місцями так, ніби він все-таки планує кудись балотуватися, бо він дуже довго розповідав про свої досягнення на цій посаді, про боротьбу з ковідом. Він навіть не злякався про це все говорити.
Да. Ну, а знаєш, люди такого плана, які дуже довго такі вросли в власть уже корнями, вони завжди, даже уходя з поста, вони все одно думають, а вдруг як-небудь получится вернуться, потому что это очень похоже на наркоманов.
Ну, загалом ця промова була сумна, не цікава насправді і брехлива, скажімо так, але що інше цікаво, Міжнародна академія телебачення позбавила Куомо премії Еммі, яку йомусь там минулого року, по-моєму, дали, і дали її за брифінги, які він влаштовував щодня щодо ситуації з ковідом.
Угу.
Ну, і позбавили його, зрозуміло, чому так, через цей скандал з домаганнями. І, знаєш, не залишилась десь далеко від цієї всієї історії Синтія Ніксон, це зірка серіалу «Секс і місто», яка грала там роль Міранди, тому що декілька років тому вона так само балотувалася губернатора Нью-Йорка, і Куомо був її там прямим так конкурентом. Врешті-решт він виграв.
Да, он устроил тогда, кстати, мало хто слідив за той кампанією. Я слідив проти вот этого Синтії Ніксон устроили адську грязнющу кампанію, як і я взагалі дурою і ні на що не способна, абсолютно безпомощною там вообще такой грязной кампании я никогда в жизни не видел.
Так ось, Синтія Ніксон йому відмстила і сказала наступне, я навіть процитую. Різницею між мною та Ендрю Куомо, ніхто з нас не є губернатором, але у мене все ще є моя Еммі.
Ну вот, да.
Так, яку вона отримала за роль Міранди.
То, що вона отримала хоча б моральне отмщення. Кстати, що касається боротьби Ендрю Куомо з коронавірусом. Там, сейчас в штаті Нью-Йорк губернатором стала Кэти Хокул, или Хочул ее по-разному называют. Впервые, кстати, женщина стала губернатором этого штата. Она была вице-губернатором при Куомо и вот заняла должность после его отставки. Она первым, ну, одним из первых дел ее было, знаешь, что она вскрыла документы, вот эти все, которые Куомо прятал по количеству жертв коронавируса в штате Нью-Йорк. Выяснилось, что он врал на 12 тысяч жизней. То есть он давал статистику на 12 тысяч меньше, чем по умершим, да, чем их было на самом деле. В основном-то люди, умершие в домах престарелых. То есть фактически этот человек, бывший уже губернатор, отправил на тот свет 12 тысяч человек и как бы забыл об этом упомянуть, что называется. Ну, вообще, конечно, гад тут редкостный, прям скажем. Вот такую скотину очень сложно найти где-то. Хотя нет, в мире политики таких людей навалом, конечно.
Но... Я думаю, большинство, важно.
Да, но вот редко, когда все о них вскрывается вот так сразу, одновременно. Я рад, что так и получилось с ним.
І йому, от що показує його моральний якийсь так облік. Людина, яка приховувала там настільки багато смертей, це те, що офіційно вже стало відомо. При цьому не стидається виходити на брифінг і розповідати про те, як він класно боровся з ковідом, що їх здобутки були просто там неймовірні.
Да, для таких людей часто, от, які во власті засіли, вросли власть, для них реально обичні люди, це вже просто статистика, цифра. 100 тисяч туди, 100 тисяч сюди, подумаєш, яка різниця. Вони взагалі людьми навіть не вважають.
Ну, це відсотки, потім бюлетень, які там 60.
Тільки так, да. От і от Куомо теж став одним з цих людей, і слава Богу, що штат Нью-Йорк від нього ізбавився. Кстати, що касається ще ковіду, важлива новість американська на цій неділі. Джо Байден отримав доклад розвідки американської по происхождению коронавируса. Розвідка сказала, то есть, как бы, доклад этот засекречен, но пресса там американская сообщает кое-что. Кстати, в ближайшие дни, видимо, будет рассекречена часть этого доклада. Смысл там какой? Доклад делал американская разведслужба, там ЦРУ и АНБ и всякие другие прочие. Они первым делом написали, там, что вообще-то говорят, мы не, как бы не очень годимся для подготовки докладов такого рода, потому что его должны делать все-таки медицинские специалисты. У нас нет необходимой квалификации для подготовки докладов о болезни, о происхождении болезни. Но они попытались там все-таки раскопать, что могли. И, в общем, не пришли к однозначному мнению. Либо эта болезнь появилась вследствие зоологического зоонавтики, как там джамп, это перехода, ну, в общем, от животных, либо все-таки она появилась, эта болезнь, вследствие того, что в институте вирусологии в Ухань, в городе Ухань, кто-то там разбил неправильную склянку, заболел и принес эту болезнь в город. В общем, неизвестно пока от чего, но я делаю вывод, что все-таки, скорее всего, Ухань был и институт вирусологии. Почему? Потому что российская газета, официальный орган правительства Российской Федерации, написала на эту неделю, что происхождение вируса точно зоологическое. Логическое. Раз российская газета это пишет, значит, она врет почти всегда, значит, точно не зоологическое. То есть, скорее всего, вирус все-таки от китайских товарищей пошел гулять по планете.
Вот ну, ты с самого початку більше складався до того, що з лабораторії?
Нет, с самого начала я думал как раз, что зоологическое, потому что такие ситуации были уже в мире, когда действительно там с каких-то животных. Но выяснилось, кстати, что вот на этом рынке, например, на который, помнишь, все грешили, что на рынке там летучие мыши, там не продавали живых животных. Не было там живых животных. То есть, не было на этом рынке ничего такого. То есть, не могло на рынке произойти, по сути. А вот в Институте вирусологии там куча всего всяких странных событий происходило еще осенью 2019 года, после которых вот это все могло. И китайцы не дают провести расследование. И одновременно китайцы еще в том году, в 2020 году, дали 2 миллиарда долларов Всемирной организации здравоохранения. Непонятно, какие цели. В общем, очень-очень странная история. И чем дальше, тем больше я думаю, что это все-таки китайская история. Но про столкновение Китая и США еще следует. В следующей части поговорим немножко.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Это программа «Дикий-дикий Запад». Говорим о Соединенных Штатах Америки и об их отношениях в данном случае со всем остальным миром. Итак, Камала Харрис, давно мы о ней не говорили, куда-то она пропала. Удивительная наша Камала, которая все, кстати, демократическая партия очень боится, если что, она пойдет в президенты в 2024 году, поскольку за нее никто не собирается голосовать даже в самой демократической партии.
Но и сам Байден не дуже сильно там ей підтримує.
Ну да, они уже там реально хватаются за голову, думают, боже мой, кого мы нафиг взяли вице-президентом? Ну, Камала как-то все валится из рук, ничего не получается. Ну ладно. Так вот, она на этой неделе отправилась во Вьетнам. Там проходил саммит стран Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского сотрудничества. И, в общем, там она участвовала, представляла Соединенные Штаты Америки на этом саммите. Участвовали в этой истории Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань. Американцы тоже туда приехали. И, что интересно, визит Камалы Харрис был отложен на один день из-за того, что были подозрения в посольстве США во Вьетнаме на так называемый гаванский синдром. Слышал о таком? Наверное, там, когда сотрудники американского посольства в Гаване вдруг ощущали какое-то недомогание, страшно, у них там появлялось головокружение, головные боли, что-то еще. И они все подозревали, что их обрабатывают каким-то лучом звуковым или каким-то радиоэлектронным, вообще непонятно чем. И вот то же самое у одного из сотрудников американского посольства в Вьетнаме появилось, из-за этого визит Камалы на один день отложили. Но потом она приехала все-таки на этот саммит и сказала на этом саммите, что Китай – главная проблема в мире, Китай кошмарит весь регион. И она пообещала, что будет поддерживать страны региона, а именно вот это вот Вьетнам, Малайзию, Филиппины главным образом. Почему? Потому что эти страны претендуют на Южно-Китайское море, на свои части Южно-Китайского моря, а Южно-Китайское море, как мы, наверное, все помним, почти на все его, на всю его акваторию претендует Китай. В общем, Камала говорит вот этим всем странам, вы давайте между собой договоритесь, поделите это море, а мы ваши границы признаем. а китайцам шиш с маслом. Вот пример такая. А чтобы подтвердить эти границы, она пообещала визиты американских кораблей в порты этих стран, а также пообещала залить их американской вакциной, если им эта вакцина понадобится. Китайцы, в свою очередь, сказали, что США лезет во внутренние дела региона, расшатывает мир в регионе, а Камала Хэррис хочет вовлечь страны Юго-Восточной Азии в свою зловещую схему, цитата, «по сдерживанию Китая». Вообще говоря, вот это противостояние между китайцами и американцами, особенно в этом регионе мира, набирает обороты. Я боюсь, что там в какой-то момент может что-то полохнуть, вспыхнуть, поскольку... Это соперничество становится вообще центральной темой всей мировой политики. Вот как там, скажем, в 60-е, 70-е, 80-е годы центральной темой мировой политики было противостояние Соединенных Штатов Америки и Советского Союза, так сейчас вот то же самое получается с Китаем.
Ну, а что там может статься, например?
Например, представь себе, стоит китайский остров, который китайцы объявили своим. Мимо него проходит американский корабль. Что-то там... Как-то какое-то происходит недопонимание, что-то там сверкнуло какое-нибудь зеркальце или что-то, черт знает, что там случилось, и бабах, китайцы пальнули по американскому кораблю со своего этого острова. Может такое быть? Может. Почему? Потому что китайцы говорят, это наши территориальные воды, вы не имеете права здесь ходить. Американцы говорят, а это не ваши территориальные воды, это вообще остров здесь не стояло.
Ну, типовая ситуация такая на
справке. И, в общем, ну, там кто кого перебыкует, условно говоря, и вполне вероятно, что в какой-то момент что-то там произойдет не то, и начнется стрельба. Но это еще не самое главное. Самое главное, самое как бы более даже вероятное, это не когда американцы и китайцы, а когда, например, китайцы и какие-нибудь вьетнамцы сцепятся. Вот это более вероятно, потому что они уже воевали, кстати, в 70-х годах, после окончания войны между Соединенными Штатами и Вьетнамом. На Вьетнам полезли китайцы. Вьетнамцы, кстати, уже подготовленные в боях, дали прикурить тогда Китаю. Побили они китайцев в этой войне. То есть, в принципе, этот регион становится достаточно взрывоопасным. Ну, плюс еще, кстати, знаешь, в китайской прессе сейчас настоящая вакханалия по поводу ухода американцев из Афганистана. Китайцы проводят следующую параллель. Говорят, Тайвань, смотрите, видите, что американцы бросили афганцев, они вас также бросят. И когда наши победоносные войска, как талибы сейчас в Кабул, будут заходить в Тайбэй, в столицу Тайваня, американцы вас бросят и будут убегать со всех ног, а мы, так и быть, позволим им эвакуировать своих людей из Тайбэя. И в Тайбэе, на Тайване, народ задумался, потому что люди боятся вторжения китайского. И, кстати, американцы сами говорят, что вот эта вот ситуация с Афганистаном, она как бы свидетельствует о том, что, может быть, мы не будем защищать Тайвань. Боятся люди очень сильно. Но вообще, это, конечно, очень серьезная проблема. Вот это то, что во многих странах враги Америки перестают ее бояться, а друзья перестают в нее верить. Вот эта ситуация.
Ну так, найголовніше цей результат у цього, навіть не те, що там Байден, не знаю, не зможе виграти знову на виборах, якщо він не думає туди піти. Ось, а загальне положення США.
Да, зниження того, що називається credibility, то есть довір'я к Америці, уверенності в Америці, в її діях. Кстати, Байден там на той неділі даже сказав случайно, якобы случайно оговорился, що ми будемо захищати Тайвань, якщо що. Потім сказали, отыграли назад это заявление, потому что официально политика США это стратегической амбивалентности, то есть двойственности. То есть они не говорят, будут или не будут защищать, но Байден на всякий случай прикричал, что будем защищать, чтобы китайцы прям сразу так не полезли. Ну и давай последняя тема сегодняшняя. Айфоны, как там появилась некая утечка информации о том, что какими будут 13-й айфон. Раньше сообщалось, что они будут, там будет двухуровневая аутентификация личности человека, то есть по лицу, вот как сейчас айфоны делают, вот ты смотришь на телефон, он определяет, ты это или не ты, если ты включается, а будет это плюс еще отпечаток пальца, надо будет прямо на экране прямо оставлять. Думали, что будет такие айфоны, но сказали, что нет, такие пока не будут, 13-е такими не будут, но компания вроде бы допустила утечку о том, что следующее поколение действительно будет таким, плюс 14-й, видимо, уже айфоны можно будет, они будут настолько защищенными, что их можно будет использовать в качестве паспорта. То есть они, вот как в Украине сейчас Дія, вот
так,
это приложение.
Так, я хотіла тільки сказати.
Уже есть, а американцы...
Але насправді не всі, знаєш, досі не до всіх це дійшло, і деколи ти можеш показувати, люди, покажи мені там книжечку, паспорт.
Да, я знаю, що поки це не робить. Ну, я думаю, що якщо американці введуть цю систему на айфонах, то, скорее всего, і Дія теж буде пользуватися, як сказати, більшим довірям со стороны самых разных лиц. Ну, будемо надіятися, що так оно і буде.
На цій чудовій ноті будемо сьогодні закінчувати. В студії були Іван Яковина.
Дар'я Колесніченко. Да прибуде з вами сила. Сила.
Пока.
Дикий Захід на радіо НВ.